Глава третья. Возвратившись со осмотра, Кутузов, сопутствуемый австрийским генералом, прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния проходивших войск, и письма, полученные от эрцгерцога Фердинанда, начальствовавшего передовой армией. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член Гофкригсрата. «А!» — сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор. «Я только говорю одно, генерал», — говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. «Я только одно говорю, генерал, что, ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества императора Франца давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу, и верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армии более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, вот для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал». И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже... мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это, и в этом-то все дело». Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог ни в том же тоне отвечать Кутузову. «Напротив», — сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, — «напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством. Но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах». Закончил он, видимо, приготовленную фразу. Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.
«А я так убежден, и основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество, эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска под начальством столь искусного помощника, каков генерал Мак, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи», — сказал Кутузов.
Генерал нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи. И потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Мака, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.
«Дай-ка сюда это письмо»,
— сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею.
— Вот, извольте видеть.
И Кутузов с насмешливой улыбкой на концах губ прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда.
— Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около 70 000 человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная. Стало быть, ежеминутно, в случае, если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает.
Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена Гофкриксрата.
«Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее», — сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу.
Он недовольно оглянулся на адъютанта.
«Извините, генерал», — перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею. «А вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще», — сказал он, подавая ему несколько бумаг. «И из всего этого чистенько на французском языке составь промеморийку. Записочку для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то и представь его превосходительству».
Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную. Несмотря на то, что еще немного времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства усталости и лени. Он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими. Улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее. Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. Из Вены Кутузов писал своему старому товарищу, отцу князя Андрея.
«Ваш сын, — писал он, — надежду подает быть офицером из ряду выходящим по своим занятиям твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой такого подчиненного».
В штабе Кутузова между товарищами-сослуживцами и вообще в армии князь Андрей, так же, как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему. И с этими людьми князь Андрей был прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись. Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к товарищу, дежурному адъютанту Козловскому, который с книгой сидел у окна.
— Ну что, князь? — спросил Козловский.
— Приказано составить записку. Почему не идем вперед?
— А почему?
Князь Андрей пожал плечами.
— Нет известия от Мака?
— спросил Козловский.
— Нет. — Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.
— Вероятно, — сказал князь Андрей и направился к выходной двери. Но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал в сюртуке с повязанную черным платком головою и с орденом Марии Терезии на шее. Князь Андрей остановился.
«Генерал-аншеф Кутузов!»
— быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки, проходя к двери кабинета.
«Генерал-аншеф занят!»
— сказал Козловский, торопливо подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери.
— Как прикажете доложить?
Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.
— Генерал-аншеф занят,
— спокойно повторил Козловский. Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул бывших в комнате, как будто спрашивая, зачем они на него смотрят. Потом генерал поднял голову, вытянул шею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. Генерал с повязанной головой, как будто убегая от опасности, нагнувшись большими быстрыми шагами худых ног, подошел к Кутузову.
— Вы видите несчастного мака? — проговорил он сорвавшимся голосом.
Лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщинка. Лоб разгладился. Он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя мака и сам за собой затворил дверь. Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом оказывался справедливым. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем. Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав мака и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вообразил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет играть в ней. Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами впервые после Суворова. Но он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя. Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день. Он сошелся в коридоре с своим сожителем Несвицким и шутником Жерковым. Они, как всегда, чему-то смеялись.
— Что ты так мрачен?
— спросил Несвицкий, заметив бледное с блестящими глазами лицо князя Андрея. — Веселиться нечему, — отвечал Болконский. В то время как князь Андрей сошелся с Несвицким и Жерковым, с другой стороны коридора навстречу им шли Штраух, австрийский генерал, состоявший при штабе Кутузова для наблюдения за продовольствием русской армии, и член Гофкригсрата, приехавший накануне. По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли свободно разойтись с тремя офицерами, но Жерков, отталкивая рукой Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:
— Идут, идут! Посторонитесь! Дорогу, пожалуйста, дорогу!
Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице шутника Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которую он как будто не мог удержать.
— Ваше превосходительство, —
сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу,
— имею честь поздравить!
Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцевать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногою. Генерал, член Гофкригсрата, строго оглянулся на него, но, заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.
— Имею честь поздравить. Генерал Мак приехал совсем здоров, только немного тут зашибся,
— прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову. Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.
— Боже, как наивен!
— сказал он сердито, отойдя несколько шагов. Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея, но Болконский, еще более побледнев, с злобным выражением в лице оттолкнул его и обратился к Жаркову. То нервное раздражение, в которое его привели вид мака, известие об его поражении и мысли о том, что ожидает русскую армию, нашли себе исход в озлоблении на неуместную шутку Жаркова. — Если вы, милостивый государь, — заговорил он пронзительно, с легким дрожанием нижней челюсти,
— хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать. Но объявляю вам, что если вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя.
Несвицкий и Жерков так были удивлены этой выходкой, что, молча раскрыв глаза, смотрели на Болконского.
— Что ж, я поздравил только, — сказал Жерков.
— Я не шучу с вами, извольте молчать! — крикнул Болконский
и, взяв за руку Несвицкого, пошел прочь от Жеркова, не нашедшегося, что ответить.
— Ну, что ты, братец?
— успокаивая, сказал Несвицкий.
— Как что?
— заговорил князь Андрей, останавливаясь от волнения.
— Да ты пойми, что мы или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. 40 тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена. А вы можете при этом шутить?
— сказал он, как будто эту французскую фразой закрепляя свое мнение.
— Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам. Мальчишкам только можно так забавляться,
— прибавил князь Андрей по-русски, выговаривая это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков мог еще слышать его. Он подождал, не ответит ли что корнет. Но корнет повернулся и вышел из коридора.